Здравствуйте, друзья! У нас на канале очень восприимчивая аудитория. Я каждый раз убеждаюсь, когда вот что-нибудь такое покажу, ну просто покажу, чтобы просто, знаете, как, ну, интересно же что-то показать. И вдруг люди начинают на себя примерять. Вот, допустим, сегодня мы снимали со Светланой Mobile Home. Специально заехали, мы знали, что там есть open house, показывают эти Mobile Home. Их там довольно много на продаже, ну, я не знаю, с десяток минимум. Но в одном вот был open house, мы заехали. Мы его показали, там нормально все. И тут люди начинают обсуждать так, как будто мы им как бы продаем, что ли, я даже не знаю. Они начинают обсуждать, что вот он бы его не взял, другой бы вообще в Калифорнию не поехал, потому что надо быть либо бомжом, либо миллионером, чтобы жить в Калифорнии. Что на самом деле, если так, ну как бы логически, полная ахинея, потому что в Калифорнии живет очень много народу, которые не бомжи и не миллионеры. Вот мы, например, когда приехали, бомжами не были, миллионерами не были, но если ты уже хочешь стать миллионером, например, так мысль такая тебя не покидает, уже тогда будь в Калифорнии, потому что где еще ты можешь стать миллионером, как не тут. Вот. Но это отдельная история. Я просто к чему говорю, люди очень буквально на себя все это вот воспринимают. Он смотрит на этот дом и говорит, нет, говорит он, я такой дом, вот лучше бы я на эти деньги взял бы вот там где-нибудь еще, и вот там бы вот меня ели комары. Или я их ел. Или вот говорят, что там это касается выбора штатов, выбора профессий, куда ехать, там, с какими деньгами ехать и так далее, и так далее. Друзья, мы просто так показываем. Каждый раз, когда мы показываем какую-нибудь недвижимость, у нас есть желание вам что-то показать. Вот когда вы идете в музей, например, да? Вот, пожалуйста, я в школе учился, школьное здание, где я учился в Москве, 57-я школа. Следующее здание, оно прилежало к Пушкинскому музею. Вот, буквально. И мы так ходили там бесплатно, значит, ходишь. И вот и там картины великой кисти, так сказать, произведения великих кистей. И это не значит, что нужно вот взять себе и домой унести, понимаете? И совершенно не обязательно надо вот подойти и ногтем покорябать. Но висит картина. Посмотрел, так говоришь, о, говоришь, хорошо, идешь дальше. Потом говоришь, о, говорит, хорошо, идешь дальше. Вот, собственно, или говорит, нет, 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 это не наше все, это не наше. Идешь дальше. Вот, поэтому вы, когда к нам приходите, мы вам такую картинную галерею как бы пытаемся устроить.
Ну, не совсем так.
Не совсем так, потому что в основном-то мы про нас просто рассказываем. Куда мы пошли?
Ну, нет, ну просто люди себя естественным образом примеряют.
Ну, они уже как бы так совсем, знаешь, как бы туда в экран проникают и начинают жить в этом доме.
Что? Я тебе скажу, вот что я сейчас вот и начну
погромче говорить.
Меня все время беспокоило, почему там такие дешевые мобилхомы.
Почему?
Дело в том, что вот только сейчас меня вдруг осенило, потому что такого же типа Mobile Home, вот Брукальф, тоже в Санта-Крузе, я еще обратила внимание, стоит 500 тысяч.
На земле, когда с землей?
Нет, даже без земли. Просто и еще там тоже там 3 тысячи или чем-то лет. Просто это комьюнити не для всех, а только начиная с определенного возраста. И спрос на это просто меньше. Да?
То есть это все очень дешево, на самом деле, по сравнению с тем, как если бы просто каждый...
Семьи с детьми, да. Потому что уж место больно праймери такое, знаешь, с видом на океан и так далее.
Да, очень хорошее место, да.
И рент вроде высокий, но сами дома очень дешевые, просто потому что иди продай это там кому-то.
Я вот чего думаю. Люди, которые там живут, вот они, что они там, они реально пенсионеры или они работают, и откуда у них такие деньги? Все-таки, Свет, это надо 35 тысяч, да, в год, 36 тысяч в год заплатить вот за то, что ты там стоишь на этом месте. Я не говорю про покупку, там этого Mobile Home.
Ну,
как бы ничего не стоит, Свет, но во Флориде или в Сакраменто за эти деньги можно просто дом купить. С землей.
Ну, послушай,
за 150
вот, допустим,
тысяч.
Вот представь себе, допустим, человек имел какой-то дом, который дорогой, вот так, в таком, у меня горло там, имел дом вот в таком локейшн, который смотрит на океан, да?
Ну
потому
да.
Потому что все-таки это очень локейшн.
Это очень дорого, такой, да.
И такой дом стоит легко там 4 миллиона, 3 миллиона.
Да.
Он налогов одних заплатит столько, сколько он в месяц должен платить за аренду этой земли.
В приличном месте, друзья, участок незастроенный, в 4 сотки, стоящий в таком месте, этот участок.
Стоит 6-7 миллионов.
Да, ну, 3-4, 5-6,
да. Нет, 3-4 миллиона они стоили 20 лет назад, когда мы смотрели.
Да, пустой участок, да.
Да, а сегодня они уже стоят вот там вот в этом самом Капитолии.
Да.
Так они уже 6-7 миллионов стоят.
Да.
Поэтому...
3-4 сотки.
Да. Допустим, люди выходят на пенсию и думают, ну, да, я буду с этим участком иметь дело и что-то с ним такое делать. Может быть, мне лучше продать это все.
Да.
Уже не за 4 миллиона, там за 5, за 6.
Да.
И я буду каждый месяц 3 тысячи платить. Что такое 3 тысячи, когда человек привык платить эти суммы просто в налоги?
Тут немножко другое. Значит, все-таки этот дом сам по себе, он старый, 71-го года.
Нет,
вот то, что мы посмотрели.
Он красивый.
Он, он все-таки стоит 150 тысяч. И если поставить новый, то новый дом можно взять за 300 тысяч. Просто совершенно новый, хороший, большой. Поэтому, но это уже будет серьезно, да?
Причем бывают же двойные дома. Вот в этом
большие,
доме,
да,
было площади где-то там 1500. А двойной дом, он не будет в два раза больше, он будет там...
2600.
Нет, 2600, наверное, там не будет.
Ну, а сколько же? Ну, большой,
там,
большой.
Ну, там часть на гараже будет, то есть там он не полностью в два раза больше. Участки-то...
К чему ты клонишь-то? Что, большой, хороший дом?
Большой, хороший дом, новый совсем, конечно.
Кстати, такой ветер сегодня сильный был, что там кому-то крышу снесло. Не в смысле человеку крышу снесло, а с дома такого крышу снесло.
Там я вообще думала сегодня, что мы улетим вместе с домом, как Элли вообще, в страну чудес, хотя мы уже находимся в стране чудес.
Завывало там, да.
Не просто с утра вообще, не просто выло и хлопало, у нас там камин какая-то защелка там наверху на крыше хлопает, но... Трещал пол, трещал потолок, было такое ощущение, что кто-то
ходит. По трубам что-то такое
что
там.
Что кто-то ходит по чердаку, вообще, то есть дом кряхтел, как старик такой, кряхтел и скрипел.
Да, да, и так, в общем-то, необычное ощущение, то есть крайне редко такое бывает, чтобы
я
вот так оно там грохотало.
Я урагана не видела. Мы даже не пошли на океан сегодня, потому что вот это интересно, кстати, были там волны сильные или нет.
Ну, может быть, и не было, но, во всяком случае, сносило основательно.
Да, скамейку перевернуло.
Да, да, там скамеечка была, ее перевернуло ветром. В общем, сегодня такое было.
Пальмы гнулись к земле, но стояли намертво, ничего их не берет. Высокие пальмы.
Вообще,
огромные.
Надо сказать, что вот эти, они такие тоненькие, там наверху немножко зелени, а так тоненькая такая
ничего
ножка. И вот эта пальма, вот там мы шли, она прям перед носом у нас была, и мы все, боже, она склонялась так... градусов уже, знаете, под 90 она была. То есть вот она не вертикально, а вот так вот под 90, почти горизонтально земле была.
Ну, не ломалась.
Не ломалась, нет, не ломалась. А представляешь, она бы сломалась, еще на крышку вот упала, это вообще кошмар.
Да,
длинная,
да,
пальма.
Да,
она...
длинная. Вообще эти пальмы вот тонкие, это какая-то порода этих пальм, которые вырастают вот такие тонкие, длинные. Тени они не дают вообще, потому что они в диаметре, как телеграфный столб.
Да.
А наверху какая-то метелка. То есть, может, там где-то эта метелка кому-то какую-то,
ну,
тень делает.
Если бы метелка была большой, то, может быть, момент вращающий такой был бы больше, может, его выкорчевывало. Но поскольку метелка никакая, то там кроме ствола зацепиться не за что.
Ну, тоже ствол тяжелый. Это же дерево такое довольно-таки.
Да, да.
Плотное.
Ну, парусность у ствола маленькая. Поэтому так.
Вот, но они гнулись, но не ломались. Я, кстати, не видел никогда именно сломанную пальму. Ветки
нет, тоже
них,
не видел.
Ветки от них бывают, отрывают.
Знаете,
ветром.
Друзья, если вы хотите увидеть, как выкорчевываются пальмы, поезжайте в сезон ураганов на Карибы. Вот там бывает...
Но это они, наверное,
если... Ну, это не то слово. Там иногда, если удачно попасть, так там целый остров может разнести в клочья. Ну, кроме вот таких серьезных железобетонных построек, там каких-нибудь комплексов. А так вот, где люди просто живут, разносит в дребодан. Они потом... Они, правда, потом довольно быстро восстанавливаются, как ни странно.
Ну, не скажи, вон в Пуэрто-Рико они до сих
нет,
пор
Пуэрто-Рико
не
Пуэрто-Рико, это
поймут.
Потому что США. И такой вот, как бы, бардак. Вот. А так вот, маленькие эти островочки, они как-то очень быстро восстанавливаются. Видимо, там как-то проще строят.
Ну, там, может, нечего восстанавливать.
Ну, да, да, проще восстанавливать, да. Пуэрто-Рико до сих пор торчит.
Ты очень быстро едешь сейчас.
Я еду 52 мили в час.
Наверное, в таких поворотах сейчас.
А какая дорога, друзья. Видите, как она хорошо. Ты помнишь, это как мы первый раз увидели, как блестят вот эти штучки на дороге?
Помню, когда самолеты сошли.
Да, мы только приехали в США первый раз.
Я понять не могла.
В аэропорт.
Я смотрела вперед и смотрела назад. Мне казалось, что это какие-то фонарики.
Да.
У меня мысли не было, что это отражатели. А смотришь назад, ничего нету.
Это было 29 лет назад. Тоже был вечер, когда мы прилетели. в Сан-Франциско нас друзья встретили.
Что, в этом году уже 30 лет будет?
В этом году будет 30, но все-таки до ноября еще есть время. Будем отмечать 30 лет прибытия?
Ну, не знаю, 30 лет.
Мы, Света, как пилигримы советские. Вон там что-то строительные работы, наверное, идут, смотришь?
Да.
Что-то свет, много света,
ну,
друзья.
Вот государственные работы создаются.
Они
вот
по ночам тут,
действие,
по
да.
ночам. Строят.
Ну, потому что трафик не такой большой, потому что вообще-то эта дорога довольно загружена, потому что это единственная дорога, которая соединяет Силиконовую долину
с прибережьем.
Напрямую, да, с Санта-Крузом, и некоторые люди, которые работают в долине, а в общем-то много людей работает.
Здесь очень многие ездят на работу в долину, да.
Да, и каждый
тут
день,
40 минут что-то ехать.
И каждый день они вот по этой дороге гористые, вот с нами вместе, вот так вот путешествуют туда-обратно. Поэтому с утра вот на эти две полосы приходится очень большая нагрузка. И в свое время Миша, когда работал в Портленде, он тоже ездил по этой дороге каждый день.
Да.
Поэтому он чувствует себя более-менее комфортно. Я, например, не чувствовал себя комфортно.
Первый раз, когда я по ней проехал, по этой дороге, на интервью я ехал в Портленд, а потом я вернулся, и я думал, ну все, ну то есть не доеду. А тоже там, что получалось, часть времени, которую я в Портленде работал, там еще тоже зима была. И темнело рано, то есть я возвращался в темноте, и дожди, тут же зимы дождливые, еще не было вот этого бортика бетонного разделительного, то, что вы сейчас видели, вот того, что сейчас вот вы видите, да, вот бетонный бортик, его не было. И все машины, которые шли навстречу, они слепили фарами, и тут извились, там, туда-сюда, туда-сюда, как жахнет по глазам. Кроме того,
45.
Да, кроме того, когда дождь, то, ну, у меня такая машинка была, не бог весь что. И она там, конечно, соскребала с лобового стекла водичку. Но все равно там было много таких микрокапелек. И на каждой из этих капелек там была какая-то дифракция света от встречных машин, от фонарей там, и так далее. То есть все это стекло светилось и жило особой жизнью своей, не позволяя видеть дорогу так хорошо, как мы, например, сейчас ее видим. И вот я всю зиму ездил по ночам, вот примерно так, как сейчас, в темноте. Ну, сейчас позже, сейчас 10:30, а я там ездил, может быть, там в 6 часов.
Не важно, было темно.
Но было темно.
Много машин.
Было темно, и потом вот эти вот все налево-направо, налево-направо, налево-направо. И сейчас думаешь, ну все, сегодня точно не доеду. Вот такие были ощущения. Но это с непривычки, потому что, в общем-то, когда привыкаешь, что ты вообще не замечаешь этого ничего. Ну, едешь себе, едешь там, что-то тихо.
Ну, еще раз, тут рядом сидит, так думаешь, здесь ничего особенного. Когда ты сам едешь, право-лево, право-лево, она начинает вот вихлять, вверх-вниз, вверх-вниз.
Да.
Я думаю, что это довольно тяжело.
Да, да. Ну, что же, хорошо. Светочка, скажи мне, ты как-то реагируешь на избирательную кампанию? Вот там какие-то демократы друг с другом соревнуются. Тебе интересно?
Ты знаешь, мне совершенно это не интересно. Потому так. что все уроды, и
да.
один урод хочет победить другого урода, и республиканцы, и демократы, все уроды. И мне странно, что люди, знаешь, как-то так вот действительно...
Вовлекаются сильно,
они
да.
Они вовлекаются, говорят, слушай, нужно за это голосовать. Они такие все омерзительные, просто все. Знаешь, пробы негде ставить, и в общем, это все ужасно. И единственное, о чем они заботятся, да,
да.
это о том, чтобы усидеть на своем месте, чтобы их переизбрали еще раз и принимать...
Ну, власть, это власть, решения, это доступ к кормушке, конечно.
Да, совершенно своих собственных интересов, поэтому вот да. И, кстати, наши друзья какие-то, знаешь, знакомые сидят и обсуждают на полном серьезе голосование, голосование. Я говорю, послушайте, вы вообще никакого влияния на эти выборы.
Не, ну подожди, это так...
Не, подожди секунду. Но именно мы, вот именно в нашем штате, вообще ни на что не влияет. Да хоть ты вообще не пойди, хоть ты голосуй, хоть не голосуй, прям выиграть демократы.
Светочка, дело же не в этом, но человек, он... либо политически активный, либо нет.
Нет,
то есть он может голосовать или не голосовать.
Если ты понимаешь, они все уроды.
Да.
Раз. Два. Твое мнение вообще ни на что не влияет. Чего ты будешь это самое доказывать что-то и голосовать за что-то и тратить свою собственную энергию на какую-то ерунду,
да.
на которую ты повлиять не в состоянии. Я говорю, собери свою энергию и направи ее на то дело, которое ты можешь реально сделать.
Светочка,
ты тратишь энергию. Понимаешь, дело в том, что ресурсы человеческие, они не беспредельны. Да?
да, вот ограниченная.
Люди думают, вот мы в Советском Союзе, когда жили, это было очень повсеместно. Собирались на кухнях, да?
Обсуждали.
Обсуждались политически, что это можно, а это нельзя. Все равно ни на что повлиять было нельзя.
Да, кухонные разговоры.
Да, но
разговоры.
Просто перемолоть это все. Вроде становилось легче. А становилось легче почему? Шел выброс энергии, да? Вот этот обмен энергии, насыщение этой энергии становилось как-то легче. А да. Здесь, потому что там никуда эту энергию нельзя было применить, да, настолько да. Все было заблокировано, что эту энергию нельзя было никуда применить. А здесь, казалось бы, да?
Примени. Ну,
примени, да. Сделай что-то хорошо себе, своей семье, прорвись куда-то, что-то сделай, чего ты сидишь и судачишь. Вот это меня на самом деле, я когда подключаюсь полностью, когда начинаются политические разговоры, мне становится очень скучно, очень неинтересно, я совершенно не могу в этом участвовать. Я думаю, как люди вообще этого не понимают?
Ты, Светочка, рассуждаешь сейчас примерно так же, как я вещаю на нашем канале, что единственный способ продвинуться куда-то в своей жизни, это заниматься своими проблемами, на которые ты можешь реально повлиять.
Но, ты знаешь,
но это не повод, чтобы не участвовать в жизни страны, то есть не ходить на выборы там или что-то.
Нет, бесполезно это. Но я тебе скажу, у меня такой организм интересный. Он, наверное, протестовал еще, когда мы жили в Советском Союзе.
Протестовал. Светин организм всегда протестовал.
Потому что, я помню, мы жили, у нас были две комнаты, и дочка спала в одной комнате, а мы, соответственно, у нас было спальня в другой комнате.
Как ты говоришь... Уже когда мы жили в Серебряном Бору,
да.
Хорошо.
Да, и вот, значит, она спала в большой комнате, а мы спали на спальне. Была единственный телевизор, у нас был в спальне, а единственное место, откуда его можно было смотреть, это из кровати, потому что там кроме кровати ничего больше
такое
не стояло.
Такое было интересное, да.
И получалось
время.
Так, что когда мы ее укладываем спать, она требовала, чтобы, ну, если она уже идет спать, то чтобы все шли спать.
Да.
И фактически мы должны были укладываться в 9 часов спать, нужно было ребенка уложить, и мы гасили свет,
да.
И Миша включал себе как раз программу «Время», которая начиналась в 9 часов.
Так.
Я при первых звуках вот этих трубных та-та-та-та-та-та-та, я выключалась напрочь.
Угу.
То есть я не слышала программу «Время», я как-то, то ли это был транс, то ли это была отключка, то ли это был гипноз, я не знаю. Я не слышала ни одного слова. Но как только заканчивалась программа «Время», начиналось кино, я тут же просыпалась. Вот это
так.
Интересно очень. То есть мне не важно было, на каком языке это, что это, по-русски или по-английски, я в упор эти новости совершенно не могла выносить.
То есть пропаганда, Света,
да.
Это...
Прошла мимо и меня, это совершенно
да.
Мое. У меня есть своя пропаганда, зачем чужая?
Да. Друзья, я являюсь объектом Светиной пропаганды.
Она это другое дело, да.
То пропагандирует здоровый образ жизни.
То, что я могу изменить, да, это другое дело. А так вообще, ну, слушай, единственное, что вот, как, знаешь, говорят, когда тебя насилуют, так ты не сопротивляешься,
расслабься и получи максимум удовольствия.
И получай
да.
Максимум удовольствия. То есть единственная задача, когда тебя уже так вот серьезно насилует государство и уже не дает продохнуть,
да.
Ты просто думаешь, как тебе выживать в этой ситуации с наименьшими потерями, да? То есть не то, что там сидите гневно кого-то мочить и говорить, они такие гады, они уроды, конечно.
Ну, сейчас, ты знаешь, я тебе скажу, все-таки сейчас с развитием всякого онлайнового бизнеса, и не только бизнеса, но доступа к информации и так далее. Так много стало возможностей для саморазвития и личностного, и профессионального, и кругозора своего, и для того, чтобы копейку заработать, да? Вот если у тебя есть чем заработать, но если у тебя нет чем заработать, значит, ты можешь создать то, чем заработать, можешь в чем-то разобраться и заработать. Ну, то есть, мир, в котором есть онлайновые возможности,
конечно,
он невероятно такой
всеобъемлющий.
Да, всепоглощающий такой. То есть тебе не нужно там думать о том, почему у нас такой плохой король и куда бы смыться в другое королевство.
Огонь, да, весь мир твоих
да.
Ног. Вот
весь,
это
весь,
вот
да, весь мир. Ты можешь жить где-нибудь, я не знаю, там
в
пусть будет Урюпинск. Вот. И при этом там зарабатывать на каких-то проектах, которые тебе кинули там из Ирландии или там, допустим, Южной Африки. То есть это совершенно, как бы, совершенно не требует физического
да,
присутствия.
Да, ну просто понимаешь, как это фокус внимания. Вот если у тебя фокус внимания на то, чтобы послушать новости и их обсудить, то ты, соответственно, себе не додаешь этого фокуса в том, чтобы найти эти проекты в Ирландии или в Африке, да,
да.
И каким-то образом к ним подключиться. И в этом смысле наши ресурсы не безграничны, конечно. Искать свое позитивное русло, а не перемалывать воду в ступе.
Когда мы жили в СССР, и фактически первый канал, это было все, что смотрела вся страна, потому что в Москве было,
было
немножко больше, чем первый.
Нет,
ну, может быть, и 4, и 5 уже в конце
не,
было.
Не,
дело не в этом. В Вот был Первый канал. Первый канал смотрела вся страна. На Первом канале была программа «Время» с 9 часов 30 минут она шла, да? И вот был определенный формат новостей. Там чего-то про культурку в конце, так спорт, в основном какие-то, да, немножко про спорт тоже ближе к концу. А так в целом, значит, у них землетрясение, у нас новый детский сад. И министр иностранных дел Франции, значит, поехал с визитом там в Люксембург, где очередной раз потерпел фиаско. У них, они ни до чего не договорились. То есть они постоянно ездили с визитами друг к другу. И ни до чего не могли договориться. То есть вот это вот были такие все советские новости. И когда мы попали, например, в США, мне очень не хватало новостей именно вот...
международного плана.
Международного плана, но именно в привычном формате. Знаешь, то есть я думаю, а как там в Австрии, а как там Люксембург, а как же вот там, допустим, в Монако они собрались или не собрались и до чего договорились, понимаешь? То есть... сейчас я думаю, какое нахрен Монако, ты понимаешь? То есть вообще страшное дело.
Тебя беспокоит Гондурас.
Гондурас, говорит, а ты не чеши. А ты не чеши, да. Но вот этот Гондурас чесался невероятно, потому что они нас приучили к этому формату. И когда мы только приехали в Соединенные Штаты, на бесплатном... Да, зато, да, как у вас инженеры живут. Там, да, зато у вас негры блинчуют, да. И вот, значит... была такая программа бесплатная, называлась International там чего-то. International Channel, она так и называлась, International Channel. И на этом International Channel по полчаса шли новостные программы из самых разных стран. Что-то было из Ирана, что-то было по там телевизору? Из Филиппин, по телевизору, вот помню, в Америке.
А, в Америке. Да.
International Channel. Да. Ты помнишь, мы когда только приехали?
Да, 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 да.
И оно было бесплатно. Там можно было кабельное телевидение, но это деньги надо платить, там, 30-ку или там 20-ку. Вот. А тут вот, пожалуйста. И оно вещает. И ты знаешь время, когда оно вещает. И вещало оно ни больше, ни меньше, как программу «Время». То есть вот ты в каком... Ну, это по-американски это не было в 9 вечера, там, прайм-тайм. Ну, когда-то было. И вот ты знаешь, сейчас можешь пойти и прямо посмотреть программу «Время» оттуда. Вот прямо она свеженькая, вот прямо оттуда. Ну, может быть, задержки там в полсутки там, да? И вот мне хотелось посмотреть. Я так с интересом смотрел. Это был какой-то привычный формат новостей, хотя он был непривычным с точки зрения содержания. Уже, да, понятно, акценты расставлялись как бы по-другому. Но тем не менее... переходный процесс такой был. А когда появилось спутниковое телевидение, ты помнишь это? Из Нью-Йорка. Тут ходили люди, ставили какие-то левые антенны на балкончике.
На самом деле спутниковое телевидение абсолютно, да, для меня перекрыло вообще все ностальгические вопросы, связанные, да, с нашей прежней жизнью. Потому
24 часа в сутки тебе вещают.
Нет, что-то... там не вещало. Ну, тогда вещало всего очень мало времени. Да? Потому что они же делали там свои передачи.
Свои. Нет, вещало, просто там что-то шло.
Они не вещали. Ну,
фирмы показывали.
Они просто крутили одно и то же. Там 4 раза в день повторялась одна и та же программа. Вот. А. Но, во всяком случае, на тот момент интернета еще не было вообще.
Не было.
Вот. И на русском языке что-то посмотреть, это только нужно было пойти, может быть, видеокассету где-то взять, да, где-то, да, с каким-то фильмом.
Были рентовки.
А тут вот, пожалуйста, тебе что-то смотришь, но, конечно...
Для пенсионеров качество... это сыграло колоссальную роль.
Да, качество этого всего было так себе, новостные материалы были так себе, которые я и не смотрела.
Но вот у родителей моих, например, я не знаю, как у твоих, но у моих, например, оно 24 часа в сутки, ну, кроме как они спали, оно что-то такое вещало. Причем они могли смотреть или не смотреть, а оно где-то там,
у моих тоже,
как мама говорила, а оно там хавкает.
Да.
Там,
у моих тоже все время было включено, причем это не потому, что мои родители любили, а когда уже мама жила, вот с ней женщина проживала по уходу.
Вот женщина смотрела,
любила, да, да, чтобы у нее там целый день болтал.
Но это уже практически наше время. Я говорю о начале 90-х, когда,
да, так вот, я,
вообще
вопрос,
ничего такого не было.
Вопрос о ностальгии. Так вот, мы тогда заплатили, я не помню, даже долларов 500. Это дорого стоило. Нам на балконе мы жили в кондо, и нам сказали, что да, вам можно поставить, там оно будет как-то ловить. И мы поставили на балконе эту антенну, и оно как-то там ловило. А Миша уже начинал работать, его уже никогда не было дома. И вечером я сидела одна, и я сидела, смотрела какие-то русские
фильмы. А что ты не работала?
Так ночь была. Ты по ночам уже работала. Школа, там у тебя была как раз, это все начиналось, мы еще в Кондо жили. Вот. И я смотрела телевизор, я чувствовала, что туда я не хочу. А здесь меня это все устраивает, и, в общем, как-то все так это...
Светочка, а вот задним числом уже спустя 25 лет.
Вот 25 лет.
25 лет с момента, как школа началась. Да. Вот ты грудью ложилась на амбразуру, говорила, нет, говорила, ты ни за что, надо жить как нормальные люди, что ж ты творишь. И вот сейчас уже 25 лет спустя, ты как вот смотришь? Ну, все-таки хорошо, что я настоял.
Я тебе скажу, такую вещь. Дело в том, что когда ты находишься в своем бизнесе, да, единственный способ этому бизнесу выжить как-то, это все-таки отдавать всего себя, да?
Ну, конечно,
и
да.
И когда ты отдаешь всего себя, то тебя на других остается мало. И этим другим как-то вот не хватает, да. Прошло 25 лет, я уже к этому привыкла, уже какая-то своя жизнь образовалась, там, где не хватает, чем-то компенсируешь и так далее, сейчас отношусь спокойно. А на тот момент, да, 25 лет назад хотелось больше внимания, хотелось больше участия, хотелось что-то делать меньше. Я думаю, что это были такие вот эгоистические, такие персональные такие вот желания. Нет, понимаешь?
Но в целом, я тебе скажу, так мы были бы инженерами, ничего страшного, то есть мы нормально жили.
Нет, у нас полно знакомых, которые, не будем пальцами показывать,
да,
которые у нас же выучились и состоялись, и у них куча недвижимости, и, в общем, все у них нормально.
Нам уже не надо было у нас выучиваться, мы уже как бы
неважно,
были
я просто
там.
Хочу сказать, что совершенно не обязательно быть владельцем бизнеса, да, чтобы состояться и быть миллионером, и иметь несколько недвижимости, каждый из которых в долине сегодня стоит по 1,5 миллиона минимум.
Да.
Уже меньше цен нету. Раньше мы говорили миллион, нет, 1,5 миллиона.
За миллион уже нет ничего.
Поэтому для не обязательно бизнес. Но, конечно, бизнес, безусловно, украдывает у семьи. Так что тут говорить? Правда, ворует, да?
Но человек как бы все-таки самореализуется в бизнесе. Ты же не делаешь бизнес от того, что тебе, скажем, пистолет к виску тебе.
Нет, один человек самореализуется, да, он получает какой-то драйв, у него настроение, все. А другой человек сидит дома один,
да,
и не самореализуется в этот момент, а смотрит русское телевидение, вот и все.
А если бы я не пошел в этот бизнес, я бы, наверное, никогда не стал делать канал на Ютубе, потому что мне нечего было бы рассказать. Ну, что бы я рассказал? Хотя, в принципе, я общительный, мог бы...
Ну, еще раз, что было, то было, да, уже же все не перепишешь по-другому.
Нет.
Оно состоялось, как оно состоялось. И вот то, что сейчас идет какой-то процесс, такой вот более как спускание с холма, да, меня это очень радует.
Перешли перевал.
Да, меня это очень радует. Я очень довольна, что мы потихонечку возвращаемся к тому, что было упущено 25 лет назад.
А вот состояние, например, в котором были наши родители, да, вот такое пенсионерское состояние, когда вся жизнь состоит в том, что ты с утра там пошел в магазин, потом ты что-то сготовил, потом ты пошел погулял, может быть, там посмотрели кино какое-то, и вот так, к врачу там они, да, лекарства выпили. И вот как бы, да, правда,
рутина,
они же, да, такая рутина,
медленная,
которой ты не занят ничем,
да,
то есть у тебя нет обязанностей по внукам, у тебя нет там такого, что тебе надо ответить там на 50 писем там в онлайне где-то и так далее. Ты не снимаешь видео, просто так живешь, вот. Ну, мы так можем жить такой жизнью.
Послушай меня, дело в том, что уже родители жили в такой жизни, когда они уже были довольно-таки пожилые, да, потому что папа приехал в Америку, он в 72 уехал, а когда, пока он сюда доехал, там прошло года полтора, 73-74, да,
да,
и он еще работал, то есть
да,
у него еще были силы, и он ходил и подрабатывал, там что-то такое, так сюда.
Обратно.
Поэтому пока у тебя есть силы, пока у тебя есть драйв, так можно что-то делать продуктивное.
Да.
Но наступает момент, когда уже даже на это нет силы, тогда люди уже ведут такое существование в соответствии со своей энергией, со своими силами. Да?
Сегодня уже... мы когда говорим, вот что, допустим, мы на пенсии, да, предполагается, что я активный, да, что я при этом занят,
да,
потому что если я не буду занят, тогда вообще я не знаю, куда себя девать.
Да.
Уже силы есть.
Нет, правильно. Да. Нужно все рутина, понимаешь, каждый возраст нуждается в своей рутине. Вот самое трудное в жизни – это менять рутину, потому что менять рутину – это и есть выход за комфорт-зону. Вот как ни крути. Рутина – ты в ней приспособился, она тебя устраивает, это есть твоя комфорт-зон. А сменить одну рутину на другую – это выход на комфорт-зон. И не важно.
А говорит Света, зона комфорта, так даже удобнее
будет. Зона комфорта. Да. И не важно даже, ты стремишься к новой работе, ты должен напрячься и так далее, или наоборот, ты выходишь из работы, и тебе нужно расслабиться. Все равно речь идет о смене рутины, о смене того, что ты будешь делать на ежедневной основе каждый день. Пока человек приспособится и создаст на месте одной рутины другую, да, идет ломка. И это вот и есть выход из зоны комфорта. Это всегда больно, это всегда тяжело, и нужно приспособиться, занимает время.
Вот американцы. У них очень принято, вот он, допустим, где-то живет в каком-то месте, где он работает, зарабатывает, все. Выжил на пенсию, взял, снялся и умахал куда-то. По Флориду умахал, в Аризону там в гольф играет.
Я думаю, что не так просто все. Дело так в том, что они умахали там туда, где они играют в гольф, просто потому, что у них была мечта выйти на пенсию, умотать туда и играть в гольф.
То есть давно хотелось.
Да, это не просто так, они остались, опа, я на пенсии, а чем бы мне теперь заняться, умотаю-ка я, попробую я поиграть в гольф. Ничего подобного. Они просто всю жизнь не могли себе этого позволить, а тут вот наконец-то могут расслабиться. И дело все в том, что когда у тебя есть хобби, достаточно значимое, да? Да. И ты выходишь на пенсию, то ты можешь в этом режиме себя больше посвятить этому хобби, и это тебе приносит удовлетворение, и это у тебя начинается новая рутина.
Ну, на самом деле, я замечал...
Подожди секунду. А очень многие вот среди наших знакомых, которые добились высоких позиций на работе,
да,
и у них нету хобби, у них работа, на нанимателя, это хобби, они состоялись, они на хорошем счету, они начальники, они побежали туда, они побежали сюда, тут у них митинг, тут у них целый день расписан. И они мне говорят, а я не могу пойти на пенсию, я не знаю, чем я буду заниматься. И мы знаем по жизни людей, которые выходят на пенсию,
чем,
и они просто умирают, потому что вот эта вот пустота,
невостребованность,
она очень сильно гложет.
Больше того, я вот хотел сказать, что люди, которые уезжают там в Майами или там куда-нибудь в Аризону, они на самом деле, как правило, заводят эту недвижимость за 20 лет до того, как они в нее уезжают.
Конечно, у них есть мечта, они вот эту рутину постепенно себе создают, и дальше, хопа. Они, у нас, кстати, есть знакомые, которые завели себе недвижимость во Флориде с тем, чтобы, когда они уже уйдут с работы, туда переехать. Но они это лелеют, они эту мечту выращивают, вынашивают. Они уже ментально готовы к этой новой рутине, и тогда она не становится такой болезненной, вот этот слом всего, понимаешь, когда хопа нужно...
С другой стороны...
Подожди секунду, еще мы разговаривали, когда на корабле ездили там с одним мужиком, он говорит, вот там я вышел на ретайт, я говорю, а сколько у тебя времени заняло, чтобы адаптироваться к новому состоянию? Он говорит, 5 минут. Я, говорит, вышел на ретайт и пошел на рыбалку сразу. То есть человек всю жизнь жил, он только думал, что наконец он выйдет на ретайт, это будет на рыбалку с утра до ночи.
Так он, может быть, по выходным рыбачил, а так он в будний день.
У него заняло 5 минут, все, для него это совершенно не было никаким сломом, ничего. А вот те люди, которые все время в работе, как белка в колесе, вот у него рутина, он побежал на работу, туда-сюда, востребован, все, и хоп, оказался у разбитого корыта, никому не нужен, за бортом.
Ты знаешь, все-таки я тебе скажу, вот у нас здесь, в Кремниевой долине, у нас с тобой лично, я не знаю, может, у других людей есть, но у нас нету размеренного образа жизни, который характерен для... Ну, как сказать, для провинции, для таких мест, где все спокойно.
Нет, знаешь? У меня как раз очень. На самом деле, я вот буквально совсем недавно, вот буквально, я не знаю, ну, может быть, месяца, вот, наверное, с августа, как у нас было 25-летие, у меня тоже, знаешь, как-то какие-то клики в голове происходят. Потому что я уже последние годы работала из дома. Но я все равно работала, да? То есть у меня
бухгалтерию свою делала, да?
Не только бухгалтерию, дома строила, все такое. Это все равно работа, да? Это не отдых. Но у меня было такое, в голове было такое, что вот если мне нужно что-то делать, да, то это рабочее время, я с утра, я себе планирую, ага, вот это в рабочее время я это делаю, и не могла себе позволить идти гулять, просто потому что это рабочее время, я в это время должна была что-то делать, работая.
Да.
А вот, как мы отметили 25-летие школы, у меня произошел клик, я сказала, позвольте, а почему, собственно говоря, я должна это делать именно в то время, когда светит солнце, когда такая хорошая погода, когда самое время пойти погулять и насладиться хорошей прогулкой. И я на самом деле изменила рутину, понимаешь, и я не делаю, допустим, то, что я должна сделать вот именно в то время, когда самая хорошая погода. Я в это время иду гулять.
Последние пару месяцев у меня тоже такой сдвиг произошел, видимо, после Чехии, да? Я раньше себе говорил, ну я же не могу в 12 часов, в час дня заниматься с Юрой, да, потому что как раз...
Мне нужно бежать куда-то.
Потому что, да, мне нужно бежать. Сейчас я 3 раза в неделю занимаюсь. Слышишь? Я настолько чувствую себя физически крепким, слышишь это? Я прямо как, знаешь,
это рутина,
как статуй гранитный.
Нет, на самом деле все, конечно, от головы. Вот если ты себе в голове говоришь, я могу себе позволить расслабиться, или наоборот, я должен собраться и не могу себе позволить расслабиться, у тебя наступает какой-то клик, и происходит изменение в реальной жизни. Да, ты можешь себе позволить расслабиться, и ты можешь наслаждаться жизнью в мире, который тебе хочется.
То есть, грубо говоря, так, то, что мы себя отказываем в чем-то и не можем наслаждаться, это больше у нас в голове, чем еще где-то.
Конечно, абсолютно.
То есть, когда ты себе говоришь, а я хочу, и ты, пожалуйста, и могу.
Да. У меня есть знакомый, который говорит, вот я наконец-то дорвалась, я могу себе позволить заниматься музыкой, изучать иностранные языки.
А раньше что не могла?
Ну, раньше занята была,
так.
А теперь время появилось.
Ага.
Вот. И она с удовольствием это делает, понимаешь? Вот,
а уже в каком возрасте?
Ну, вот.
Типа нашего?
Да, да. Вот. И, понимаешь, и это на самом деле тоже. Вот когда мы говорим время разбрасывать камни, время их собирать, так вот,
да.
Точно так же, как ты должен собраться, сконцентрироваться, когда у тебя еще стоят задачи какие-то по жизни,
да.
Точно так же, когда ты с холма спускаешься, да, ты уже говоришь, а вот это я могу себе позволить. Раньше не мог, а сегодня могу.
Uh-huh.
Вот это тоже очень важное решение, тоже в голове, потому что не у всех людей это совершенно очевидные вещи. Очень многие люди говорят, я буду работать до последнего,
а
пока
вот
не свалюсь.
Сейчас есть такой как бы псих. Я хочу, чтобы мне поставили произношение хорошее. Причем, мне бы это произношение бы 20 лет назад лучше поставили. Понимаешь, когда я много работал, и лекции читал, и, может быть, я бы блог вел по-английски, там и так далее. Но сейчас, когда мне же, когда бы уже совсем это не нужно, в смысле, в практическом плане вообще не нужно. А хочется, так знаешь, из эстетических соображений. Вот,
ну, так и позже,
даже как вот там, даже как
ничего.
Бицепсы там какие-нибудь там, да, вот так, раз, бог, ну, красиво пошел. Понимаешь, вот хочется для красоты. Но я вот уже, я все жду, когда мы с Асей сядем. То есть я уже как бы так себе наметил, но надо, надо сговориться. Вот мы сейчас вернемся из Гавайев и займемся, я надеюсь, уже языком. Да, дело в том, что на самом деле у меня уже запас накопился такой большой английского. И лексики, и услышанного, и так далее. Мне просто нужно в себя это забрать. То есть я готов. Понимаешь? Вот когда человек не слышал языка, не наслушался, ему сложно подхватить. А я-то наслушавшийся, мне чуть-чуть надо, чуть-чуть. Так мне кажется. Ну что ж, Света, смотри, как быстро мы доехали. Особенно, друзья, под разговор. Значит, если вы долго едете откуда-то, куда-то, и вам, ну, то есть вам кажется, что вы долго едете, да, поставьте камеру вот так, как я, и рассказывайте, что хотите.
Важно только, чтобы слушал кто-то.
Тут интересный момент. Дело в том, что всегда есть кто-то, кто захочет это слушать.
Зайчик,
зритель найдет. Это просто нужно делать. Нужно делать для себя, да? И как только ты это делаешь для себя, находятся люди, которым это интересно. В этом величие вообще и масштабность тех перемен, которые в мире произошли. Вот раньше ты был чудиком, слышишь, и посмешищем. А сегодня ты вышел, да? И у тебя... Дело не в том, что ты целый блогер, а дело в том, что ты востребован, потому что есть таких, как ты, тьма тьмущая, понимаешь? Ну вот не в твоем селе. Но они же есть, понимаешь? И ты, оказывается, и востребованный, и прикольный. И куда ни приедешь, там встреча со зрителями. Да. Все, друзья, мы приехали. У нас теперь встреча с нашим домом. А завтра, естественно, на работу.